еще сегодня житие преподобного Санашу Зосимы, игумена Соловецкого. Спустя один год по представлению преподобного Саватия благоугодно было Господу прославить на то место на Соловецком острове, где подвязался сей святый муж устроением здесь славной и великой обители. На это дело был избран Господом муж, подобный подвигу преподобному Севатию, преподобный Зосима, о котором и будет наше слово. Преподобный Зосима происходил из области Нижегородской, его родиной было село Толвуя, находившееся на берегу Онежского озера. Родители его, Гавриил и Варвара, провидевшие жизнь строго благочестивую с юных лет, воспитали отрока к добродетели христианских, а также выучили его грамоте. Отрок Зосима был тих нравом, кроток и смирен сердцем, и чуждался всех дурных юношеских обычаев. Возрастая телом и духом, Зосима тщательно изучал священные книги, познавая из них богатство благости Божией. Желая сохранить чистоту душевную и телесную, целомудренный отрок решил не вступать в брак, хотя он не гнушался его, как чего-либо скверного самого по себе, но решил избежать его как препятствие к богоугождению, согласно словам апостола говорящего: «Не оженившийся печется о Господник, как угодите Господи, а оженившийся печется о мирски, как угодите жене». Итак, для того, чтобы единому Богу угождать, он решил отречься от угождения своей плоти. Когда же родители его начали убеждать его вступить в брак, преподобный, глубоко воскорбев о сем, оставил дом отеческий, отрекся от мира и, приняв на себя образ иноческий, поселился в одном уединенном месте неподалеку от дома отеческого, как отшельник, где и начал подвязаться в молитве и посте. Преподобный восхотел иметь и наставника себе, так как он сам еще не в достаточной мере изучил священное писание и не был научен еще житию строго подвижническому, и потому нуждался в таком искусном наставнике, который бы показал ему самым делом то, что следует изучить юноше, ревностно стремящемуся к добродетели. Кроме того, преподобный опасался какого-либо препятствия своим подвигам от своих родных, близ которых он находился. Поэтому он решил уйти отсюда в какое-либо более уединенное место, где он мог всецело посвятить себя жизни строго подвижнической, тем более, что в его сердце все более и более разгорался огонь любви божественной и возбуждал его еще более совершенствоваться в добродетелях. Но первоначально преподобный не знал, где и как ему основать монастырь, и усердно молил Бога указать ему место для монастыря, а также ниспослать ему все средства для осуществления его намерения. По устроению Божию преподобный Зосима встретил одного добродетельного инока по имени Германа, жившего ранее с преподобным Саватием на острове Соловецком. Сей инок передал преподобному Зосиму историю жизни и подвигов преподобного Саватия, а также сообщил ему, что остров Соловецкий удален от селений мирских и удобен для поселения иноков, так как изобилует лесами, озерами, наполненными рыбами. Услышав об этом, преподобный Зосима весьма возрадовался духом и пожелал быть жителем того острова и приемником преподобного Саватия, почему и стал усердно просить Германа довести его до того пустынного острова и научить его там житию иноческому. Около этого времени родители преподобного Зосима окончили жизнь свою, предав погребению тела их и раздав нищим имение их, блаженный Зосима вместе с Германом отправились на остров Соловецкий. При помощи Божией они благополучно достигли острова и высадились на том месте, где обычно останавливались мореплаватели. Волнения здесь не было, и вода была пресною. Неподалеко от берега святые поставили себе палатку, и в ней совершили всеночное бдение, воспевая псалмы Давидовы и молясь Христу Богу и Пресвятой Богородице о ниспослании им свыше помощи и благословения на вселение их на том пустынном месте. На следующее утро преподобный Зосима, выйдя из палатки, увидел яркий сияющий луч света, осветивший его и все то место. Подняв же глаза на восток, он увидел на облаках церковь великую и красивую. Так как преподобный не навык еще таким откровением Божиим, то не мог долго смотреть на эту церковь и вскоре же устремился в палатку. Герман, увидя его смущенным в лице, подумал, что он узрел что-либо особенное, и спросил его: «Почему ты, любезнейший, изменился в лице? Чего ты устрашился? Разве ты увидел что-либо новое, необычное?» В ответ на эти слова Германа Зосима рассказал ему, как он видел луч света, нисходивший свыше и осиявший то место, а также церковь, покоившуюся на облаках. Размышляя об этом видении, Герман вспомнил об удалении мирян с этого острова, что произошло при игумене Саватии, и пророчество Саватии об основании монашеской обители на острове, и сказал Зосиме: «Не страшись и не бойся, возлюбленный, но внимай себе, так как мне кажется, что благоугодно Господу тобою собрать здесь множество монахов». Затем Герман сказал ему о происшествии, случившемся с женой рыболова и с мужем с Карельского берега, пришедших на остров этот, чтобы удержать его из зависти за собою. Именно рассказал, как женщину тубили два светлые юноши, сказавшие: «Нет вам места на этом острове, уйдите отсюда, потому что это место уготовано Богом для поселения здесь иноков». Святый же Зосима, услышав эти слова Германа, исполнился духовной радости и еще более укрепился в намерении своем устроить здесь монастырь. Помолившись усердно Богу, да споспешивают деву их и поможет довести его до конца, подвижники приняли за труд. Прежде всего они начали рубить деревья, необходимые для постройки кельи. Затем построили келью и обнесли оградой двор, подвязаясь одновременно как в телесном, так и в духовном труде именно. Телом подвязаясь на постройке монастыря, духом же ополчаясь на бесов во всеоружие поста и молитвы. Пищу себе преподобные добывали в поте лица своего, обрабатывая землю и засеивали ее семенами. Бог же укреплял рабов своих свыше, на них милостивно презирая и поспествуя всем делам их. Спустя некоторое время Герман отправился для приобретения жизненных потребностей на другую сторону моря. Пробыв здесь несколько дней, он уже хотел идти обратно, но не мог сделать этого, потому что наступила осень, воздух сделался холодным, пошел снег, начались бури, море волновалось и было неполезно наполнено льдами. На ладье таким образом уже нельзя было приплыть обратно к Соловецкому острову, поэтому блаженный Герман на всю зиму остался на том берегу, преподобный же Зосима остался один на острове. Первоначально преподобный, будучи одинок, сильно скорбел остаться Германе, но потом возложил все упование свое на Бога, говоря вместе с Давидом: «К тебе привержен еси над Божественно, над чрево матери моей, я Бог мой, еси ты, да не отступишь от меня, ище». Тебе утвердився от утробы, от чрева матери моя, ты есть и мой покровитель. Преподобный начал еще усерднее подвязаться, прибегая труды к трудам, предаваясь непрестанно подвигам поста и молитвы. Бесы же, не будучи в состоянии выносить по своей злобе и зависти святую жизнь подвижника, поднимали на него брань, причем иногда наводили на него уныние, иногда пугали его разными привидениями и дикими криками, намереваясь устрашить доблестного воина Христова и поколебать непоколебимого. Иной раз, приняв вид диких зверей и змей, они с яростью устремлялись на него, как бы собираясь его растерзать. Раб же Божий при противоборствовал им крестным знаменем и молитвою, и, посмеиваясь, им говорил: «О ничтожная сила вражия, если вы имеете от Бога власть, то делайте со мною, что хотите, если же не имеете, то он понапрасно трудитесь», и воспевал из псалма Давидовых стих: «Обышедше обы душами, именем Господним противлякся им, еще да воскреснет Бог и расточатся брази его». Затем святый воссылал к Богу усердную молитву во умиление сердца своего, обзывая: «Боже вечный, Боже безначальный, Творец и Владыка всякого создания, Ты Царь царствующих и Господь господствующих, Ты Спаситель души и Избавитель верующих в Тебя, Ты надежда труждающихся и упование плавающих по морю, Ты наставник рабов Твоих, Ты покровитель всякого добра, утешитель плачущих, радость святых, Ты жизнь вечная и свет незаходимый, Ты источник святыни, Ты слава Бога Отца, полнота Святого Духа, Ты сидишь с Отцем и владычествуешь вечно. Тебя я молю, раб Твой, смиренно к Тебе припадая, услышь молитву мою, Пресвятый Царь, преблагий Господь, и не трати лица Твоего от молитвы моей, но избавь меня от уст всепагубного змея, готовящегося меня поглотить, сохрани меня невредимым от наветов дьявола, чтобы я, ограждаемый и охраняемый святыми Твоими ангелами, спасся от ярости Его и получил спасение у Тебя, моего владыки и Господа, в Которого я верую, на Которого я уповаю и Которого прославляю с Отцем и Святым Духом вечно». Так, молясь, преподобный дерзновенно отгонял от себя все вражие нападения. От его молитвы и крестного знамени демоны бегали, как от пыль от ветра. Он же пребывал без вреда от них, хваля и слабословля Бога. Случилось еще следующее искушение преподобному. Во время продолжавшейся тогда суровой зимы запас пищи, собранный летом, оканчивался, и преподобный начал смущаться в мыслях, не зная, чем он будет питаться до лета. Это враги его невидимые вселяли в душу его скорбь, смущая его страхом и имеющим наступить голода и призраком преждевременной смерти. Преподобный же, размышляя сам себе, приводил себе на память слова, сказанные самим Господом в его Евангелии святом: «Не пицитесь, глаголюще, что ямы или что пьем, не пицитесь на утре, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся привожаться вам. Весь бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех». Все упование свое возложив на Бога, промыслителя преподобный утешал себя словами псалмопевца: «Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает». Так, утешая себя, преподобный отогнал от себя всякое уныние, влагаемое в сердце его врагом нашего спасения. И действительно, Бог не оставил угодника своего, уповающего на него. Он послал к нему двух мужей, имевших с собою корзину с хлебами, мукою и маслом. Люди, жившие на берегу моря, имели обычай брать с собою в зимнее время запас пищи, если уходили куда-нибудь вглубь страны. Предложив корзину с пищей преподобному, эти два неизвестных мужа сказали ему: «Бери и ешь из этой корзины, честный о отец, сколько хочешь, мы же придем к тебе, когда повелит нам Бог». Сказав это, неизвестные мужи тотчас же исчезли, так что преподобный не успел спросить их, кто они такие и откуда пришли. Прошло много времени, но неизвестные мужи не приходили к преподобному. Тогда преподобный Зосима понял, что это-то были Божие посещения его, и от всего сердца возблагодарил Господа за его промышление о нем и неожиданный дар свыше. Когда окончилась зима, пришел старец Герман и привел с собою некого мирского человека имени Марка, по роду занятия рыбового. Вместе с тем Герман привез достаточное количество пищи, а также и сети, необходимые для ловли рыбы. Спустя некоторое время Марк принял на себя чин иноческий. Вслед за тем многие мирские люди начали приходить к подвижникам и созидали себе здесь келии, питались трудами рук своих. Вскоре после этого преподобный Зосима построил небольшую церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа, воспоминание его славного преображения. Храм этот был построен на самом месте, где преподобный видел в воздухе церковь и осиявший ее луч света. Затем преподобный пристроил к церкви небольшую трапезу и таким образом основал на острове общее иноческое житие. После этого преподобный послал одного из братьев в Новгород к архиепископу Ионе просить у него благословения на освящение храма. А также и игумена новоустроимые обители. Архиепископ вскоре же послал к преподобному благословение и игумена, и иеромонаха Павла. Получив благословение архипастырское и игумена, преподобный Зосима, блаженный Герман и вся братья возрадовались радостью великою. Вскоре же после этого была освящена церковь по славу Божию, и таким образом начала свое существование честная и славная обитель Соловецкая. Однако спустя некоторое время игумен Павел, не будучи в состоянии выносить трудов пустыннических, оставил обитель и возвратился в Новгород. После него игуменом был Феодосий, но и он спустя некоторое время также оставил пустыню. Тогда братья условились с преподобным не брать себе игумена из других монастырей, но избрать игумена из своей среды. При этом братья решили избрать игуменом преподобного Зосиму. Между тем некоторые из братьев отправились в Новгород и просили архиепископа Новгородского призывать к себе избранного ими игумена и рукоположить его с возведением в ней всей священный сан, если бы он даже и не хотел принять на себя эту почетную обязанность. Архипастырь, исполняя желание братьев, отправил послание к преподобному, которым призывал его к себе. Затем, когда Зосима прибыл к нему, убедил его принять на себя сан игумена, после чего, сказав напутственное слово, отпустил его с честью. Когда преподобный уходил из Новгорода в свою обитель, многие из граждан новгородских снабдил преподобного всем потребным для общежительного жития монастырского, сосудами, одеждами, деньгами и пищей. Придя в свою обитель, в сане игумена преподобный был встречен братью с великой радостью. Во время совершения преподобным первой литургии по его обители случилось чудо, видимое всеми. Лицо преподобного просветилось благодатью Святого Духа и стало светом, как лицо ангела. Вместе с тем и храм наполнился благоуханием. Это было как бы свидетельством того, что преподобный по достоинству воспринял сан священства и игуменства, и вся братия возрадовалась о таком пастыре своем, исполненном благодати Божией. Случилось в то время быть в церкви той некоторым купцам. Преподобный дал им просвору от священнодействия своего, они же по небрежности уронили ее на землю. Брат Макарий, проходя дорогой, заметил просвору, лежащую на земле, и увидел пса, стоящего около просвора и намеревавшегося пожрать ее, но опаляемый огнем. Взяв просвору, брат принес ее к преподобному и рассказал обо всем виденном братии, которые удивлялись происшедшему и прославили Бога. Видя, что число братьев все более и более увеличивается, так что и церковь не могла уже вмещать всех собиравшихся на молитву, преподобный создал большую церковь, которая вмещала уже всех, а также поставил много новых келий. Спустя несколько лет преподобный вспомнил о блаженном Саватии, много подвязавшемся на том же острове, и сожалел, что честные мощи его почивают в другом месте, при реке Выге, где он приставился, а не там, где преподобный Зосима уже многие лет пробил с братью в пустынных подвигах и потому стал советоваться с братью о том, как бы перенести сюда мощи преподобного Саватия. Когда еще преподобный советовался об этом с братью, к нему пришло послание из обители Пресвятой Богородицы с Белого острова, принесенное одним из иноков монастыря преподобного Кирилла, написанное от имени игумена Кирилла и братьев. Послание это гласило следующее: «Благодать и милость от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленному о Христе пастырю духовному, боголюбивому игумену Зосиме с братьями, всегда радуйтесь. Мы слышали от людей, приходивших от вас к нам, что остров Соловецкий никогда ранее, с тех пор, как воссияло солнце на небе, не заселенное людьми по причине трудности морского плавания к нему, теперь заселен иноками по Божию промышлению и ходатайству Пресвятой Богородицы. Мы слышали, что вашим трудолюбием устроен на острове монастырь в честь преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которым подвязается уже много братьев. Мы слышали, что у вас все по молитвам Пресвятой Богородицы устроено, не достает вам только одного. Около вас нет мощей преподобного Саватия, который еще ранее вас подвязался во многих трудах иноческих на острове том и проводил жизнь высоко добродетельную, подобно древним отцам-подвижникам. Возлюбив Христа своего душою, он удалился от мира и получил блаженную кончину о Господи. Некоторые из братьев нашего монастыря, бывшие в Новгороде, слышали от одного богочестивого мужа по имени Иванна, что когда он плыл по морю для торговли и был на реке Выге, то удостоился видеть живым преподобного Саватия и слышать от него поучение духовное. Иван сказал, что когда преподобный Саватий отошел душою к Богу, то честное тело его было погребено игуменом Нафанаилом с приличными почестями. Иоанн сообщил также братьям о чуде, бывшем на море, когда Бог по молитвам преподобного Саватия спас от потопления его и его брата Феодора. Передал также Иоанн и о многом другом, а также и о том, что у гроба преподобного совершаются многоразличные исцеления и чудеса, ибо преподобный Саватий угодил Богу, и мы сами свидетели его добродетельной жизни, так как сей блаженный отец прожил вместе с нами достаточное число лет в обители Пресвятые Богородицы. в Кирилловом монастыре. Посему мы ныне пишем к вашей святости и даем вам совет не лишать себя такого дара, но перенести к себе с благоговением честные мощи преподобного Савати, дабы они были положены там, где он сам потрудился много лет. Радуйтесь о Господе Иисусе Христе, и о нас молитесь, да избавит нас Бог по ходатайству преподобного от всех бед, обстоящих нас. Когда блаженный Зосима игумен Соловецкий прочитал это послание вслух всей братьи, то он и все братья возвеселились духом, и все вместе, как бы едиными устами, сказали: «Это не от людей, а от самого Бога!» И тотчас же приготовились для плавания, корабль отправились на нем на другой берег, которого и достигло скоро при попутном ветре. Прибыв к храму, построенному на берегу реки Выги, братья раскопали могилу преподобного Савати, и тотчас воздух наполнился благоуханием. Когда же открыли гроб, то увидели, что тление не коснулось ни тела, ни одежды святого. Удивившись, братья прославили Бога и понесли честные мощи на корабль с пением священных песней. Затем попутно в озовеевшем ветре братья отправились в плавание и вскоре достигли своей обители, радуясь и благодаря Бога, даровавшего им такое сокровище духовной мощи преподобного Савати. Они были положены за алтарем церкви Успения Пресвятой Богородицы в особо устроенной часовне, и все болящие, с верою приходящие ко гробу преподобного, получали исцеление от недугов своих. Блаженный Зосима каждую ночь приходил на гробницу преподобного Савати и молился здесь усердно, полагая многочисленные поклоны до самого утра. Упомянутый же выше купец Иоанн, послуживший некогда погребению святого Савватия, имея великую любовь к нему за спасение его и его брата Феодора от погибели на море, написал икону преподобного и принес ее игумену Зосиме, пожертвовал вместе с тем в обители много потребных для братьев предметов. Игумен же Зосима, приняв честный образ преподобного Савватия, облобызал его и поставил его над мощами преподобного. Затем, обратившись к образу как к самому преподобному, сказал: «Раб Божий, хотя ты и окончил временную жизнь сию, скончавшись телом, но духом твоим не отступай от нас. Руководи нас ко Христу Богу, научая нас идти по пути заповеди Господних и терпеливо нести крест свой по следам нашего Владыки и Господа. Ты, преподобный, имей дерзновение ко Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери, будь молитвенником и ходатаем о нас недостойных, обитающих во святом монастыре сем, основателем которого был ты. Будь помощником и заступником нашим пред Богом, чтобы мы, проживая на месте сем, прибыли бы невредимыми от бесов и злых людей по твоим молитвам, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа». Видя процветание обители Соловецкой, умножившееся день ото дня новыми пришельцами и украшавшееся новыми добродетельными иноками, а также и подвигами преподобного Зосимы, дьявол-враг всякого добра распалялся завистью к инокам, но так как ничего не мог сделать, обители сам, ибо всегда был прогоняем и посрамляем блаженным Зосимою и прочими добродетельными подвижниками, то прибег к помощи злых людей, возбудив в них желание сделать зло и обиду святой обители. По попущению, по научению от дьявола на Соловецкий остров начали приходить многие из боярских слуг, вельможеских и насельников земли Корельской, которые ловили рыбу на озерах запрещая в то же время инокам ловить рыбу на потребу монастырскую. Эти люди называли себя господами острова того, преподобного же Зосиму и прочих иноков, поносили укорительными словами и доставляли им много неприятностей, обещая разорить монастырь и совершенно изгнать отсюда иноков. Поэтому преподобному Зосиму необходимо было идти в Новгород к архиепископу Феофилу для того, чтобы просить у него помощи и заступления от обидчиков. Взяв некоторых из учеников своих, он отправился с ними в Новгород и, придя к архиерею, поклонился ему и передал ему просьбу свою об обители, терпящей беды от злых людей. Архиерей сказал ему: «Я при помощи Божией, честный отец, всегда готов всячески помогать обители твоей, но прежде всего тебе необходимо попросить помощи у бояр и вельмож, управляющих городом нашим». Преподобный Зосима отправился к боярам и, обходя дома их, усердно просил их защитить монастырь и не попустить злым людям разорить его. Все бояре, управлявшие городом, обещали свою помощь преподобному. Пришлось преподобному Зосиме быть у одной боярыни-вдови по имени Марфы, так как ее слуги, а также поселяне, жившие на ее землях, сильно притесняли иноков. Когда слуги ее сказали ей о том, что к ней пришел преподобный, она велела прогнать его из дома с бесчестием. Смиренный раб Божий терпеливо перенес эту обиду и сказал своим ученикам: «Наступят дни, когда обители дома этого не будут более ходить по двору своему, затворятся двери дома сего и более не отворятся, и дом сей опустеет». В свое время сбылось то, что предрек преподобный. Между тем архиепископ созвал к себе бояр и передал им обо всех обидах и неприятностях, которые делались обители преподобного Зосима слугами и наследниками боярскими. Бояре, единогласно решив оказать свою помощь и содействие преподобному, передали во владение его весь остров тот, право на владение островом бояре закрепили грамотою, с которой приложили 8 печатей, первую от архиепископа, вторую от посадника, третью от тысяченачальника и еще 5 печатей от 5 концев города. Кроме того, бояре одарили преподобного всем необходимым для обители, сосудами для богослужения, священными одеждами, золотом и серебром, а также большим запасом пищи, и впредь всячески обещались помогать монастырю. Услышав об этом, всем этом, а также узнав о добродетельной жизни преподобного Зосима, упомянутая боярыня Марфа поняла, что у нее был истинный раб Божий, и, раскаявшись, послала своего человека к преподобному, призывая его на пир к себе. Как только преподобный вошел в дом ее, она вместе с детьми своими приняла от него благословение и посадила его на почетном месте. В то время, как все приглашенные на пир пили и ели много, увеселяя себя, преподобный по обычаю своему вкушал очень немного пищи и все время сидел тихо и кротко. Взглянув же на бояр, сидевший за столом, он весьма удивился, ибо он увидел страшное зрелище, затем опустил лицо свое и никому ничего не сказал. Посмотрев другой раз, преподобный увидел тоже и опять опустил лицо свое, и, наконец, третий раз он увидел тоже страшное зрелище именно. Видел без голов шестерых наиболее важных бояр, сидевших вместе с ним за столом. Преподобный удивился виденному, недоумевая, каким образом могли те люди пировать без голов. Но тотчас же понял, что означало это видение, и, опустив голову, вздохнул, прослезился, и с этого времени уже ничего более не вкушал из того, что предлагали ему, несмотря на настойчивые просьбы угощавших. После пира Марфа попросила прощения у преподобного за оскорбление, нанесенное ей ему, и подарила обители его участок земли при реке Суме, и затем отпустила его с миром. Когда преподобный вышел из дома ее, один из учеников его по имени Даниил, особенно любимый преподобным, спросил его с настойчивостью: «Почему ты во время пира три раза, взглянув на сидевших за столом бояр, опустил лицо свое и, вздохнув, прослезился, и потом уже не вкусил ничего из предложенного тебе?» Преподобный ответил ему: «Чадо, ты слишком настойчиво просишь, подобно, как и пророк Елисея просил пророка Илью, поэтому я не скрою от тебя неизреченные судеб Божиих, имеющих совершиться в будущем, однако то, что я скажу тебе, ты должен будешь сохранить в тайне до тех пор, пока судьба Божия не исполнится». Я видел шестерых самых важных бояр, сидящих в пиру без голов. И, увидев это, я ужаснулся, и потому не мог ни есть, ни пить. Я думаю, что эти мужи будут обезглавлены вскоре. Но смотри, чадо, никому не рассказывай то, что ты слышал от меня». Затем преподобный прибыл в свою обитель с крепостною грамотою и со многими дарами, пожертвованные ему в Новгороде. Спустя некоторое время преподобный услышал, что великий князь московский Иоанн Васильевич, придя в Новгород с большим войском, подверг смертной казни некоторых из числа бояр, чтобы устрашить прочих. Именно были усечены мечом те шесть бояр, которых преподобный на пиру у боярыни Марфы видел, сидящих без голов. Сама же боярина Марфа по приказанию великого князя вместе с детьми своими была сослана на заточение в Нижний Новгород. Имение ее было разграблено. Таким образом, запустел дом я по предсказанию преподобного Зосима. Как о том предрек преподобный в тот час, когда был изгнан с бесчестием из дома я. Когда уже преподобный достаточно пожил на земле, много потрудился и навык ко всякой добродетели, приблизилось время блаженной кончины его. Преподобный заблаговременно уготовав себе гроб и часто взирая на него, плакал всегда, помышляя о смерти и постоянно приготовляясь к ней, предчувствуя свою близкую кончину, изнемогший от трудов и старости, преподобный созвал к себе братью и сказал им: «Вот я, чадо и братья, отхожу из сей временной жизни, поручая вас всемилостивому Богу и пречистой Богородице. Скажите мне, кого вы хотите иметь игуменом после меня?» Все же братья, громко возрыдав, в один голос сказали: «Мы хотели бы, отец и пастырь наш, умереть вместе с тобою, но это не в нашей власти, потому что суд Божий не одинаков с судом человеческим. Тот же, кто возвестил тебе о твоем отшествии к обителям небесным, Владыка Христос, Бог наш, тот может дать нам и наставника, который будет руководить нами ко спасению. Но пусть твои молитвы охраняют нас, и твое благословение да почиет над нами, ибо ты наш Отец и в Господе. И как в этой жизни ты заботился о нас, так молим тебя, ходатайствуй за нас и по твоем к Богу отшествии, не оставь нас сиротами». Сказав это, братья умолкли, но не переставали плакать и рыдать. Преподобный же снова сказал им: «Чадо, опять повторяю, что поручаю вас Господу и его пречистой матери, игуменом же да будет вам Арсений, так как это достойнейший муж и наиспособнейший для управления монастырем и братью». Сказав это, преподобный вручил игуменство Арсению и сказал ему: Вот, брат, я избираю тебя строителем и руководителем святой обители сей и всей братьи, собравшиеся здесь. Наблюдай внимательно, чтобы не было забыто ни одно из монастырских законоположений, содержимых по учению апостольскому и преданию от отцев, как, например, о соборном пении церковном, о едении и питье в трапезе, и о всем вообще уставе монастырском мною преподанным. Наблюдай, чтобы в обители все было неповрежденным. Господь же пусть направит всех вас к деланию заповеди Его, по молитве Пресвятой Госпожи и Владычицы нашей Богородицы и всех святых, а также по молитвам угодника своего преподобного Саватия. Господь наш Иисус Христос да сохранит вас от всех наветов вражьих и да укрепит вас к божественной любви своей. Я же сам, хотя отхожу от вас телом, отдавая естественный долг смерти, но духом пребуду с вами неотступно. И я очень бы хотел, если бы я обрел благодать пред Богом, чтобы по моем отшествии от вас обитель сия увеличивалась еще более, чтобы здесь собралось множество братьев, соединенных любовью ко Христу, чтобы здесь преизобиловали как духовные дары, так как бы достаток и предметах, необходимых для существования тела. Сказав так, преподобный еще достаточное время получал братью жизни добродетельной, затем, облобызав и благословив каждого из братьев блаженный, поднял руки свои к небу и начал молиться об обители и о всей пастве своей, а также и о себе. Потом, осенив себя знаменем креста, преподобный, обращаясь к братьям, сказал: «Мир вам!» Затем, подняв очи свои к небу, святый сказал: «Владыка человеколюбче, сподоби меня стать по правую сторону тебя, когда ты придешь во славе своей судить и живым и мертвым, и воздашь каждому по делам его». Сказав эти слова, святый лег на одре и предал святую душу свою в руки Господа своего, которого возлюбил всей душою и всем сердцем своим, и которому с самых юных лет своих работал, трудясь в подвигах доброделания. Кончина преподобного была горька, горько оплакана братья обители его. Наконец, воспев песнопение, приличное погребению, братья положили честное тело преподобного в могиле, которую он еще, будучи живым, выкопал своими руками за алтарем церкви Преображения Господня. Здесь же потом братья построили и часовню над мощами преподобного, поставили здесь иконы и светильники, и, приходя сюда, творили молитву к преподобному. При гробе преподобного неоднократно совершали знамения и чудеса, так как сам преподобный, отходя душою Господу, сказал братьям, что он не оставит того места, на котором он подвязался, но обещал духом пребывать с учениками своими. И действительно преподобный исполнил обещание свое, посещая с горник обители свою земную обитель и присутствуя около нее невидимо. Иногда же святый являлся в виденном образе и на земле, и на море, помогая всем нуждающимся. Много раз преподобный являлся плавающим по морю, когда они находились в опасности, останавливал бури и спасал корабли от потопления. Иногда преподобный являлся в храме молящимся в рядах прочие братья. Вскоре после представления своего преподобный явился на девятый день по своей кончине иноку Даниилу и рассказал ему, как он, по милости Божией, небоязненно прошел мимо воздушных духов, избег из их козней и был причтен к лику святых. Затем преподобный явился, видимо, старцу Тарасию на своем гробе, также и Герасиму, своему ученику. Последнему преподобный явился в день воскресный, после утренней, и представился, как бы шедшим из гробницы преподобного Саватия к своей гробнице. Причем святый взглянул на Герасима, сказал ему: подвязайся, чадо, и ты воспримешь награду за труды твои». Тому же самому Герасиму преподобный явился второй раз во время божественной литургии, Великий Четверг. При этом преподобный был в числе молящихся в храме. Когда же братья начали причащаться, преподобный Зосима сказал Герасиму: «Иди ты и причастись». Затем преподобный стоял все время около чаши, из которой причащались братья. Когда же все причастились, внезапно стал невидим. Однажды, когда священноинок Досифей, стоя за вечерней молитвой в притворе церковном, молился за одного брата бесноватого, ему явился преподобный и сказал: «Исцеление брата, о котором ты молишься, не послужит к духовной пользе его. Необходимо тому брату пробыть еще некоторое время в том же страдании». Некий старец Феоду, случайно подскользнувшийся, упал на землю и сильно ушибся, так что не мог уже ходить на обычное молитвенное правило, но принужден был все время оставаться в постели. Преподобный Зосима однажды поздно вечером пришел к келье его и, войдя в нее, после молитвы исцелил его. Из этих и многих подобных им случаев братья убедились воочию, что преподобный не забывал того места, на котором он подвязался во время земной жизни своей, так как не оставлял без помощи всех бедствующих братьев, но всякому призывавшему его с верою подавал скорую помощь. Один из монахов обители по имени Митрофан рассказал о себе братьям, что когда он был еще в мире и будучи купцом, плавал по морю, поднялась один раз такая сильная буря, что корабль его почти совсем покрывало волнами, и все находившиеся на нем уже отчаялись в жизни своей, начали слезно молиться Господу его Пречистой Матери о помощи. Корабль носило по волнам 30 дней. Путешествующие вспомнили и о преподобном Зосиме, соловецком чудотворце, и призвали его к себе на помощь. Вскоре же они увидели преподобного, сидящим на корме корабля и ударяющим по волнам своей мантией. Вследствие этого волнение остановилось, и до тех пор преподобный управлял кораблем, пока он не пристал к берегу. После этого дивный кормчий исчез с корабля. Случилось, что инок Елисей во время плавания по морю сильно заболел и хотел принять схиму, но не успев доехать до берега, скончался. Преподобный Зосима воскресил его из мертвых, и тот инок был жив до тех пор, пока не принял на себя схиму и не причастился святых таинств. Затем инок опять почил о Господи. Одного мирянина именем Никона сильно мучили бесы. Когда же он был приведен к мощам преподобного, сей последний явился ему и, освободил его от болезни, отослал домой здоровым. Один земледелец, ослепший, приведший на гроб преподобного, получил исцеление и стал видеть. Одного за маловерие свое земледелец, тот ослеп во второй раз, пришедший снова на гроб преподобный и помолившись с раскаянием, земледелец получил вторичное исцеление. Многих других больных исцелил преподобный, так как никогда не отказывал в своей помощи всем, кто с верою прибегал к нему. Преподобный Зосима являлся многим не только один, но и вместе с преподобным Савватием. Так, например, однажды брат Иосиф, находясь на острове Кузове, в 30 верстах от Соловецкого острова, ночью зашел на гору для молитвы, посмотрев по направлению к монастырю Соловецкому, он увидел посредине монастыря 2 столпа огненных, восходивших от земли и доходивших до неба. Когда брат этот рассказал о виденном другим братьям, то они сказали: «Это основатели и начальники монастыря Соловецкого, Зосима и Савватий, воссевают над гробом своим, потому что они духовные столпы, просвещенные зарею благодати Божией». Два брата, Савати и Ферапонт по прошествии Великого Поста были посланы для монастырских потреб в Ирму, потому что здесь был монастырский двор, где хранились различные припасы. Плавая, путешественники приблизились к острову Шужскому, отстоявшим от Соловецкого острова на 60 верст. В это время один из путников, Савватий, увидел на том острове два огненных столпа, не особенно великих. Подплывшие к острову путешественники увидели небольшую хижину, и в ней двух человек, ногих и голодных, сильно болевших ногами, бывшим едва живыми. В начале зимы эти два человека плыли по морю, но когда поднялась на море буря, их корабль разбило волнами. Пристав к берегу, они высадились на нем и зазимовали, так как не встретили никого, кто бы взял их отсюда. Когда же эти несчастные увидели иноков, то спросили их: «Кто вы такие? Уж не соловецкие ли старцы прислали вас к нам?» Савати же и Ферапонт спросили их: «О каких старцах соловецких вы говорите?» Больные отвечали им: «Нас посещали два честных старца, приходившие сюда, одному из них имя Савати, другому Зосима. Когда они приходили к нам, то страдания наши облегчались, и мы не чувствовали ни голода, ни холода. Сегодня они были у нас перед вашим приходом и сказали нам: не печальте, скоро мы пришлем за вами». Услышав это, иноки все удивились и, подкрепив пищу больных, перенесли их на свой корабль, а потом отвезли их в обитель. Преподобные Зосима и Савати исцелили одну женщину, одержимую бесом по имени Марию, имевшую мужа Анисима. Точно так же преподобные воскресили другую женщину, дочь Иеремии, бывшего слуги Зосимы, которая по внушению бесов зарезала сама себя. Даже раны ее совершенно исцелились, ибо преподобные явились во сне ей после того, как воскресили ее, дали ей в руки сосуд с некой мазью и сказали: «Помажь свои раны, ибо ради слез отца и матери твоей мы пришли исцелить тебя». Девица-то, исполнив приказание святых, что было во сне, через три дня совершенно выздоровела. Некто Василий, бывший ранее разбойником, покаявшийся, пришел в советский монастырь и принял здесь чин иноческий. Но спустя некоторое время, искушаемый дьяволом, он замыслил убежать из монастыря. Приготовив лодку, он тайно положил в нее некоторые из вещей монастырской: книги, одежды и сосуды, и намеревался ночью бежать из монастыря. Затем он пристал к острову Анзерскому, находившемуся в 15 верстах от монастыря. Здесь на него напал непреодолимый сон. Привязав лодку к берегу, инок тот лег на землю и уснул. В сонном видении ему явилось оба преподобных. Один из них, Зосима, посмотрев на него с гневом, сказал ему: «Окаянный, ты меня обкрадываешь, я создаю, а ты разоряешь». Василий же в видении том просил у преподобного прощения, на что преподобный ответил ему: «Прощение получишь, но пребудешь на этом месте три дня». Проснувшись, Василий никого не увидел, не нашел даже и лодки, привязанной у берега. Затем, сев на землю, горько заплакал, не намереваясь уходить отсюда до истечения трех дней. Между тем некоторые купцы, плывшие мимо того острова, взяли инока оттуда и привезли его в монастырь, где сей последний, раскаявших, оплакал пред братьями свой грех и рассказал о явлении ему преподобных. Около этого времени монастырские рыболовы ловили рыбу на реке Умбе в расстоянии верст 500 от острова. Начальником их был старец Фотий. Явившиеся ему во сне преподобные сказали: Вот мы привезли к вам водку для рыбной ловли, потому что нам известно, что вам нужна еще водка для рыбной ловли. Только смотрите, ничего не потеряйте из того, что в ней находится, но все в целости достаньте в монастырь. «Доставьте в монастырь», — проснувший Фотий передал другим рыболовам о своем видении. Отправившись к берегу, рыболовы действительно увидели здесь водку, и в ней много вещей, принадлежавших монастырю. Эти вещи рыболовы впоследствии привезли в монастырь и рассказали здесь о явлении преподобных. Некто по имени Феодор, живший на берегу моря около реки Сумы, передал следующее. «Случилось мне, — сказал он, — плыть по морю с товаром. Внезапно поднялась сильная буря. Опустив якорь, я стал на месте. Сильно смущенные мы обратились молитвой к Богу, призывая в то же самое время на помощь преподобных Зосимы и Саватии. Я же, войдя внутрь корабля, задремал и вдруг увидел двух старцев, благоговидных лицом, стоящих на корабле и говоривших рулевому: «Поверни корабль к ветру носом». Тотчас, проснувшись, я подошел к людям, выливавшим воду из корабля. Один из них, сильно уставший, задремал и, проснувшись, сказал мне: «Я видел сейчас двух старцев в корабле, беседовавших друг с другом, причем один из них сказал другому: „Постереги, брат, корабль этот, а я поспешу в Соловки к обедне“. Мы же, услышав это, удивились и возрадовались весьма, так как теперь начали надеяться на спасение от погибели. И действительно, вскоре буря прекратилась, наступила тишина, и мы отправились в путь, славе и благодаря Бога и Его святых угодников». Старец Филимон передал следующее. «Когда я жил в пустыне, в отшельничестве, на меня иногда нападало под действием дьявола сильное уныние. Причина же этого уныния следующая. Один из братьев положил у меня на сохранение свои деньги, 12 монет. Спустя некоторое время деньги те неизвестно как пропали. Брат тот, узнав об этом, весьма опечалился. Опечалился и я, и был скорбен несколько дней. Однажды, после того, как я окончил правило свое и сев, задремал немного, в мою келью вошли 2 старца. Я сказал им: „Почему вы вошли сюда без молитвы?“ Они же ответили мне: „Нет, мы совершили молитву. Может быть, ты не слышал ее?“ „Не слыхал ее“. Тогда я сказал им: „Сядьте, государи мои“. Затем сказал: „Кто вы такие? Не нашли ли монастырь, не нашего ли монастыря старцы?“ „Я не знаю вас“, — один из них сказал мне, — „я называюсь Зосимою, а второй сей Саватием. Не скорби, брат, о пропавшей у тебя вещи, потому что она найдется“. Эти преподобные говорили мне и многое другое, утешая меня, и потом стали невидимы. Я же, проснувшись, уже никого не увидел, но скорбь моя прошла, и я ощутил в сердце у себя радость. Деньги же пропавшие нашлись на том самом месте, где они были положены. Утешился и я, и брат мой, и мы вместе воздали хвалу и благодарение Богу и преподобным отцам Зосиме и Саватию. Много других чудес совершенно было с ими преподобными отцами, начальниками обители Соловецкой. Здесь же упомянутые да послужат к нашей душевной пользе и к прославлению угодников Божиих, а также прославлению Господа нашего Иисуса Христа с Отцем и Святым Духом, прославляемого вечно. Аминь». Тропарь Зосимы, глаз четвертый. Изволением божественного разума вселился Иси в пустыню, и там, перив ум твой в небесной обители, равно ангелам житие на земле пожив, в молитвах и трудех и пощение образ был еси твоим учеником, а тонюда же Бог, видя твое благое изводение, умножит тебе чаду в пустыне, слез твои питья течениями наполняемый, но, яко имея дезновение к Богу, поминай стадо, и же собрал еси мудрый, и не забуди, яко же обещался еси, посещая чад твоих, засима преподобный отче наш и кондакт, Христовою любовью уязвился преподобный, и того крест славный на раме взял помесил, еси божественный вооружився и непрестанные молитвы, яко копие в руце мои крепко селкал, еси бесовские ополчения, тем зовем ти радуйся преподобный очи засима, монахов удобрение».